Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Сегодня будет максимально сложный эфир для меня. Почему? Потому что обычно Юрий Александрович, он выбирает такие автобиографичные темы из своей жизни. И сегодня выбрал тему, почему сложно бывает выбрать жениха. И вот я даже не знаю, с чего начать сегодняшний эфир. Юрий Александрович.
Да. Умеешь ты представить вообще меня?
Во-первых, мне сегодня игривое настроение у меня сегодня.
И в-третьих, вообще выбить из колеи три. Но я рад вернуться после всех опять своих поездок к разъездам. Ну, поговорим, в принципе, о женихах, потому что о самих себе, это же интересно, почему нас трудно выбрать.
Ты же понимаешь, что когда два мужика, причем великовозрастных мужика, говорят о самих себе, это такое себе занятие.
Ну, такое себе занятие. Ну, мне кажется, что мы можем быть честны по отношению друг к другу, потому что мы можем сказать, почему, на что обратить внимание с мужской точки зрения, потому что девчонки, которые собираются замуж, они же не знают мужиков-то особо. Ну, хорошо, если был отец в семье. Хорошо, если папа как-то мудро все объяснил, мужскую психологию объяснил, на что обращать внимание, что да как. А вот когда его нет, и тогда бывает весьма сложно. Я вот, когда пишу темы, я всегда отталкиваюсь от своих консультаций, от своего опыта. И вот люди проживают там 10 лет, сколько, 15 лет, 5 лет. У меня вот есть одна пара, они прожили, даже год не прожили, уже он устал. Как Борис Николаевич сказал, все, я устал, я...
Это миф, известный миф на самом деле, да? Ну ладно, пусть будет.
Ну, то, что он сказал, я его цитирую, а не то, что он устал. Вот, я там дальше не знаю. И я устал, я ухожу. И я разговариваю с этой, еще пока молодой женой, потому что официального еще развода нет. Я говорю, ну что, как он вообще как-то... Как-то появляется на твоем горизонте, говорит, нет, вот прошло два месяца, он даже ни разу не позвонил. Ну, вот поэтому и хочется, чтобы наши девушки, наша, там, как говорят, в кавычки возьмем слово «слабая половина человечества», чтобы она была вооружена и подготовлена.
Юрий Александрович, скажи, пожалуйста, а ты вот, у тебя двое сыновей, да?
Так.
У меня трое детей, там младшая девчонка 5 лет. Скажи, вот ты, ну, хотя я не вижу там своего преимущества в этом перед тобой, естественно, я не об этом. А, ты жалеешь, что у тебя нет дочери? Ты думал о том, что было бы круто, если бы у тебя была бы дочь?
Я еще не думал об этом.
А, то есть у тебя все еще впереди?
Все еще впереди, а ты знаешь... Ой... Какой-то вопрос такой ты задал. Ты вот всегда умеешь. Ну, иногда мне хочется, потому что мне хотелось, чтобы у нас был в семье мальчик и девочка. Вот. И, ну, родился мальчик. Ну, я это принял как данность. И, понимаешь, я иногда некоторым вопросам не позволяю себе застревать в голове, потому что я могу расстраиваться. А я не люблю расстраиваться, потому что, когда я расстраиваюсь, я становлюсь капризным, и всем становится вокруг плохо. Вот. Я не хочу, чтобы людям, которые рядом со мной, было плохо, я не расстраиваюсь. Я думаю, что меня, возможно, если начну думать об этот вопрос расстроит. Потому что мне бы хотелось, да, я мечтал, когда Наташа была беременная, когда еще там не было УЗИ, чтобы у нас была девочка. Для меня это была идеальная картина. Мальчик и девочка. Вот, я знаю, что девочки, они особенно близки к отцу. Я наблюдал за тобой, за твоей маленькой 5-летней девочкой. Да, абсолютно нисколько не завидую, но просто наслаждаюсь. Да, я думал об этом. А вот сейчас я, ну, я, конечно, не Авраам. В нашей семье появилась девочка. Мы столько усыновить, но и то тоже, я думаю, что сил не хватит. За усыновленным ребенком думать про девочек.
Давай представим, что у тебя есть девочка. Давай представим просто. Поразмышляем, да, пофантазируем. Да. Давай. У тебя есть девчонка. У тебя есть девчонка, ты бы хотел, чтобы у нее был такой прекрасный, великолепный, осознанный жених, как ты?
Ну, осознанный фотограф позже, чем сейчас. Ну, нет, раньше. Ну, не сразу, вот, правильно сказать. Да, конечно, хотел, потому что, ну, я думаю, любой родитель хочет, чтобы его дети, они, ну, более-менее жили хорошо. Чтобы жили хорошо.
Нет, как ты, чтобы... как ты. Именно как ты. А,
как я.
Как ты, как да. Я. Осознанный, как ты, да.
Осознанный, как я. Но
да, это... такой мудрый, классный, умный, развитый, как ты.
А, ну, надо выбирать. Первое нужно, во-первых, на первого встречного не кидаться. И вообще, вообще, когда молодой человек на тебя обращается, во-первых... Ну, первое, это может быть моя такая гендерная особенность, не знаю. Я считаю, что вообще мальчик должен первый оказывать какое-то внимание, а не девочка. Хотя сейчас вот я вижу тенденцию наоборот.
Ты меня не услышал, Юрий Александрович.
Давай, услышу.
Допустим, у тебя еще раз, давай так. Или и ты избегаешь этой темы, не знаю, ты меня не слышишь. Или, или интернет у нас лагает, не знаю, у меня вернее. Еще раз, допустим, у тебя есть девочка, дочка, да? Ты бы хотел, чтобы у нее был такой же классный, умный, красивый, сексуальный, осознанный, мудрый, как ты?
Ну да, хотел бы. Но даже...
Я ерничаю, естественно, тут немножечко.
Я понимаю, да? я хотел бы, чтобы у нее был примерно такой человек, как я. Но да, хотел бы. Вот именно сейчас, потому что... Сейчас, потому что, вспоминая себя в более раннем возрасте, ну, там много было косяков. А вот сейчас, да, хотел бы, да, хотел. То есть я к себе отношусь хорошо, если ты об этом. И я хотел бы, чтобы у моей жены был, у моей дочери, чтобы у нее был примерно такой же мужчина, как и я. Поэтому я, да, отвечаю на вопрос, да.
Это интересно, слушай, это отдельная тема для нашего разговора, хорошее отношение к себе, потому что многие люди... Я вот, например, как ты знаешь, прекрасно, наверное, из наших эфиров запрещаю себе хорошо к себе относиться.
Я ломаю постоянно эту твою установку и никак ее не доломаю, потому что, кстати говоря, опять чуть-чуть отклонимся, потому что это, очень травматичное такое поведение, потому что ты... Когда ты к тебе плохо относишься, то ты сам страдаешь от этого, и люди, которые рядом с тобой страдают от этого.
Опять ее сложно поменять, да, ее сложно поменять.
Сложно поменять. Но опять это складывается из многих и многих факторов, да, с отношением к себе. И я недавно разговаривал там с одним парнем, ему 23 года, он там пытается делать бизнес, то все 5-10, вот пытается, и он... позволяет к себе относиться вот, ну, как-то очень и очень плохо. Я ему задаю вопрос, почему ты так позволяешь к себе относиться? Объясни мне. И вот он, ему очень тяжело это объяснить. И он так смотрит на меня и не может мне сказать, почему. И он понимает, что да, так нельзя себя вести, но он этого позволяет. Но он это позволяет по отношению к себе. И я думаю, что человек, который уважает себя, который знает свою компетенцию, который знает там свои сильные и слабые стороны, который интересен сам себе, то этот человек гораздо найдет, не то что быстрее, найдет себе адекватную половинку, если уж мы в рамках темы говорим, адекватного себе жениха. Потому что он знает, что почем, и он знает, как, что сколько стоит. И он знает, на какие факторы обращать внимание.
Слушай, я видел людей обоих полов, и мальчиков, и девочек, мужчин, и женщин, которые были там архи, знаешь, возьмем мужчин, предположим. Он прямо там такой метросексуал, знаешь, весь из себя крутой, мачо, все прочее. И женщина перед ним стелется прямо так вот, знаешь, вот, ковром, да? Ну, то есть он вообще, у него все нормально по жизни, да, у него все хорошо по жизни. Но есть какая-то конкретная женщина в его жизни, девушка, перед которой он просто вот, когда он перед ней предстает, он становится таким ягненком таким, да, покорным, который, и эта девочка из него бьет, просто веревки, там, такие конкретные узлы просто из него бьет. И он вот просто, ты понимаешь, о чем я говорю, наверное. становится подкаблучником в плохом смысле слова этого. И вот так вот.
Ну, это вопрос в чем? Вопрос в том, что как такие, как так получается?
Ну да, да.
Ну, мужчин портит очень внешность, по моим наблюдениям, потому что если мужчина красив, то априори женщина начинает перед ним стелиться. Это очень легкая такая добыча. Ну, добыча, в смысле, он это не значит, что у него он сильный характер, это не значит, что он целеустремлен и так далее. Вот когда есть природные показатели, там красивая улыбка, как у Ален Делона, там, или что-то еще, там красивые волосы, то есть он вот бывает, ну, генетически такие вот правильно сформированные люди с своим балансом, да, им там не надо диеты держать, там что-то есть, но они вот они худые, подтянутые, поджарые, мускулистые такие и так далее. И это все легко очень им достается. И потом, ну да, они встречают такую девушку, которая берет их просто в аркан и делает с ними все, что хочет. Потому что, ну, потому что у них нет, в их жизни нет вот опыта такого, да, чтобы добиваться, чтобы был характер. Потому что вот эта вот внешняя сторона, она открывала абсолютно любые двери. И они к этому
мне кажется, ты немножко упрощаешь.
Ну, может быть, я немножко упрощаю. Я всегда опираюсь на свой опыт. Вчера разговаривал с 20-летним там, молодым человеком, и вот и как раз он такой весь смешанных кровей, такой симпатичный, глазастый и так далее. И я как раз мы об этом с ним разговаривали, да, что девушки на него очень всегда клюют и готовы вот идти, и готовы соглашаться на любые моменты. И так далее, и тому подобное. Я говорю, ну ты замечаешь, что... Я задал ему вопрос, говорю, вот как ты своей внешностью? И мы начали об этом говорить, о чем ты меня вот сейчас спрашиваешь. И он говорит, да, я имею популярность, да, я имею... Ну, у меня нет проблем с девушками. То есть я захожу, девушки на меня обращают внимание. Он такой высокий, чернобровый, с красивыми зубами, с улыбкой, глазами, волосами и все такое. И на него обращают внимание. И поэтому... Ведь сейчас тенденция в мире какая? Люди обращают внимание на внешнюю сторону очень сильно. И внешняя сторона, она достаточно, ну, она привлекает. И люди, ну да, вступают в эти определенные отношения ненадолго. Это потом они с характером встречаются. И поэтому таких людей их много. Но вот та единственная встречается, которая берет его за рога. И потом она начинает...
Надеюсь, не за рога, а в другом смысле, да?
Ты опасный человек. Ты провокатор.
Ты можешь себе представить, что мне завидовали девочки моей шевелюри в школе?
Мне, кстати говоря, тоже. Потому что меня все спрашивали, девчонки, каким шампунем ты моешь голову?
У меня были прекрасные волосы, густые такие, прям вообще...
О, Бог, есть юмор.
У Бога есть юмор, да. А еще в 17 лет меня звали, представляешь, на полном серьезе, меня вышел рекрутер один, меня в 17 лет звали в эротический балет.
Слушай, я хочу посмотреть эти фотографии 17.
Ты представляешь, я эротический балет. Не, причем он как бы не стриптиз, а именно эротический балет. Так это было представлено.
Мне очень трудно понять разницу, но ты мне потом объяснишь.
Я тебе за кадром объясню, да, что это такое. Сегодня, конечно, я немножко другой себе. Ну ладно, хорошо. Почему девочки... Мы с тобой на тему уже поднимали неоднократно, да, так вскользь, но тем не менее, мы же говорим сейчас о женихах. Почему девочкам свойственно выбирать плохих парней? Именно плохих, ну, вот очевидно плохих людей.
Ну, потому что для девушки важен образ. Ну, даже не образ, важен просто мужчина иногда. Ну, даже не иногда, чаще всего. Она уже все построила в своей голове, ей не хватает там последней части. У нее уже все в голове есть. У нее есть уже свадьба, есть цвета, есть дом, в котором она будет жить, есть папина машина, там еще что-то. И она, ну так, есть, конечно, как бы привлекающий фактор, на который она обращает внимание. Там может быть внешность, может быть голос, да, может быть щетина, может быть что-то еще, может быть как там руки, иногда люди обращают внимание на руки и так далее. И этого достаточно. И поэтому девушка выходит замуж, а потом она начинает встречаться со всеми остальными факторами, которые совершенно не в кассу. А то, что она намеренно выбирает плохого человека, то, что она намеренно выбирает плохого парня, ну, ты знаешь, об этом многие психологи говорят, и, по-моему, даже есть какие-то исследования, что все зависит от отца, какой отец. И вот мужчина, который был значим, даже если он плохой, но значим не в плане ценности, а значим в плане времени, вообще вот в присутствии ее. Но это, он ей понятен. Эта уже картинка сходится, и она выбирает именно того. Даже ну, как бы, не давая себе глубоко отчет в том, что будет повторение того же самого. Потому что он ей понятен, он ей, то, что понятно, оно больше ей нравится. Хотя это очень сложная схема. Да? Вот тенденция такая существует, очень сложная схема. И я думаю, что одна из больших проблем, почему потом семьи разваливаются, то, что люди слишком быстро все это... Как бы, они быстро знакомятся, они быстро влюбляются, они быстро-быстро-быстро все закручивается, женятся, рожают детей, а потом уже начинают разбираться, что почем. И потом уже проходит там 5-10 лет. И тоже недавно разговаривал с одной парой, и он говорит, я больше не могу ее терпеть. Уже сил никаких нет. Потому что я прокручиваю сценарий, и все, что я не делал, все, что я не сделаю, все это будет плохо. Я постоянно чувствую себя плохим. Понимаешь, это еще слово такой плохой мальчик. Вот этот вот парень, да, который, ну, парень, да, ему 30 лет, и он его постоянно ругают, потому что он что-то делает не так, или что-то, ну, там у него есть прегрешение, еще что-либо. Он чувствует себя плохим. И плохим с точки зрения супруги он плохой, потому что он вот это делает, постоянно у него рецидивы какие-то случаются, и он плохой. И опять, когда ты говоришь слово «плохой», тоже нужно понять, что ты имеешь в виду. Плохой там наркоман, алкоголик или что-то. Или плохой в глазах девушки. Потому что, ну, например, если ты становишься плохим, потому что ты не делаешь что-то. Не делаешь так качественно или не зарабатываешь столько-то денег. Если ты не зарабатываешь столько-то денег, то ты становишься плохим. И получается, девушка, ну, жена, женщина говорит, что у меня плохой муж, потому что вот он не соответствует там, моему ожиданию, которое вот сформировалось в процессе нашего супружества. Это тоже может сказать, у нее плохой. Плохой у нее там плохой муж. Но на самом деле муж неплохой, он просто задрюченный жизнью, задрюченный женой, которая сильнее, которая он старался как мог, он что-то делал, но все было не так. И иногда женщины, ну, не прощают каких-то ошибок, они постоянно напоминают и постоянно тюкают в одно и то же место. И мужчина постепенно угасает, замыкается сам в себе и постепенно куда-то уходит на периферию какого-то, ну, периферию сознания, так скажем, занимается своими делами, а потом он понимает, что лучше уйти, и он уходит. Кто тихо, кто не тихо уходит.
Ты знаешь, ты сейчас полностью перевернул вообще весь ход моих мыслей, и даже в процессе своего спича ты еще дважды перевернул мои мысли. Я хотел в одну сторону вести, ты увел в другую немножечко. Когда я имел...
Мои скакуны, Газманов, что сделал?
Мои мысли, мои скакуны, да. Да. Когда я имел в виду плохого парня, я имел в виду плохого парня. То есть, когда девушка выбирает... Ну вот представь, там перед ней стоит два человека. Один такой красивый...
Положительный персонаж.
Ну, один такой красивый, как ты, да. Ну, вот. А второй хулиган там такой весь из себя, да. Но который занимает, там, ну, бандит и все прочее. Ну, там, не знаю, короче, хулиган, да? Но ты перевернул еще в другую сторону. А это тоже очень, очень интересно. Опять же, что я имею в виду предыдущим своим вопросом? Бывает такое, что мужчина действительно, он, ну, он сильный человек. Вот, да, наверное, ты меня недопонял до конца. Или я не до конца договорил. Я тебя не буду ни в чем обвинять. Mm-hmm. Естественно. Хотелось бы. Мужчина может быть вполне себе состоявшимся, сильным, твердым человеком, но вот именно перед этой женщиной, подчеркиваю тебя, да, именно перед этой женщиной он теряется и становится как вот тот ягненок, да. Ну, я это видел, я это даже испытывал сам лично.
Ну, ты понимаешь, я понял. В любом человеке есть какие-то слабые стороны, есть определенные триггеры. Например, эта женщина напоминает ему мать. И здесь очень такие смешанные отношения могут быть по отношению к этой женщине. И когда он на нее смотрит, она напоминает ему мать, которая, ну, может быть, защищала его, которая что-то делала, ну, например, отца-алкоголика или так далее. И он не может сказать ей против, потому что у него это вызывает массу каких-то чувств, там, страдания, сопереживания. И он начинает ее защищать и буквально все списывает ей, да, списывает, ну, говорит, что она так заботится, она такая, начинает ее жалеть. Это, я видел такие пары, когда мужчина, да, он любит свою жену, она просто, простите, стерва-стерва, уж извините, мне кажется, это литературное слово, да, такая стервозина просто вот тотальная. Вот я смотрю на него, и я понимаю, что он такой мужик, как ты говоришь, красавец, широкоплечий, все остальное, начальник, там, у него там в подчинении там, 150, 200, 500 человек. А он приходит домой, он, в общем, лапки сложил, и она его гоняет, как сидорову козу, и он хорошо, дорогая, чмоки-чмоки, и вообще какой-то становится абсолютно, абсолютно вообще никакущеньким, да, а хочется его видеть здесь. Но это достаточно сложная такая вещь, она специфическая, у каждого там что-то свое есть. Возможно, это что-то связано с матерью, возможно, это некая игра, которую играет человек, не до конца ее понимая. Что ему хочется быть таким, но понимаешь, это вот некоторые люди, которые там занимаются, ну, простите уж, садо-мазо, да, которые, он там брутальный, такой весь, ну, как ты и рассказывал, да, и при этом вот он хочет, чтобы вот в сексуальных отношениях там его унижали, его били, его плескали, там что-то на него и так далее, и тому подобное. И это есть определенная потреба, да, есть определенные такие психические патологии. То есть здесь вот, ну, это есть, во-первых, а во-вторых, конечно, причин может быть, ну, достаточно много. И иногда человек сам этого не понимает. Вот эта женщина, она сильная должна быть, она берет, хотя не факт, я вот сейчас думаю, хотя не факт. Такие женщины могут быть разные, но вот мужчина перед ней млеет. Потому что что-то в его голове есть, и он ее воспринимает. Вот, ну, например, он смотрит на нее, и он ее воспринимает, еще восприятие, воспринимает ее как беззащитную маленькую девочку, которая капризничает, а он должен подчиняться ей, он вступает в эту игру, и эта игра ему нравится. Со стороны, когда мы смотрим на таких людей, нам вообще непонятен этот сценарий, по которому они идут. Это такой сценарий, который ты смотришь на него и говоришь, батюшки ты мои, что там, что это такое происходит? А людям нравится этот сценарий, они двигаются по нему, и вроде там есть какая-то гармония, которая нам абсолютно неприемлема и непонятна.
Я думаю, что нам нужно отдельно эфир провести, сильный мужчина, слабая женщина, и наоборот, да, или слабый мужчина, сильная женщина. Потому что сейчас у меня куча возражений, у меня куча там вопросов по этому поводу есть, куча претензий к тому, что ты говоришь. Да. Кстати, меня недавно обвинили, что я в одном из эфиров «Формулы 7» не с тобой, слишком спорил с психологом.
Нет, надо поспорить. Я всегда за споры. Опять, понимаешь, мы когда смотрим на что-то, у нас... Мы же разные. Вот ты смотришь на ситуацию, восприятие очень и очень разное. И опыт у нас очень и очень разный. И поэтому даже когда мы говорим о каких-то психологических школах, подходах, так или иначе, у меня есть опыт мой, а у тебя есть опыт свой. Понятно, что у меня есть образование, которое помогает мне как-то более-менее выстраивать те или иные концепты. Но ты вот, я тебе это говорю, я это видел, я это знаю, а ты вообще этого не видел, не знаешь, ты говоришь, да нет, так вообще не бывает, так не может быть. И в принципе, да, в твоей жизни так не бывает и так не может быть, потому что ты это там не прожил. Или наоборот, ты прожил, а я не прожил. И это не видел, и как это работает и так далее. Поэтому здесь то, что люди не соглашаются, и то, что касается вообще, в частности, и формулы семьи, и психологии, и высказывают свои точки зрения – они могут, это как самолеты, которые летят на разных эшелонах, то есть они все летят в одну сторону, но они вот так вот друг над дружкой могут лететь и никогда не пересекаться. И ну, это не значит, что они все должны будут быть в одной линии. Понимаешь, я так уравниваю, потому что это то же самое, когда, например, вот у нас ребенок младший, кто-то ему умственно отсталость ставит, кто-то говорит, что у него там когнитивная недостаточность, кто-то говорит, что у него что-то другое, пятое, десятое, и ты сидишь, и вообще ты не можешь понять вообще что с ребенком, потому что, опять, доктор или психолог, ли у него там он собирает свой опыт, как-то его аккумулирует, знания, все это какая-то там такая смесь у него в голове, он смотрит и дает определенное заключение, но оно не финальное, он может ошибаться. И поэтому здесь вот нужно двигаться очень-очень достаточно осторожно. И я всегда за то, чтобы когда вообще ты консультируешь людей, когда ты помогаешь людям, даже своим собственным детям, вот не рубите с плеча, не торопитесь в оценке. Это очень-очень плохо, потому что ну, навредить очень-очень быстро можно. А вот исправить нужно очень-очень сил много для этого.
Я был очень, видишь, терпелив, даже почти тебя не пытался перебивать.
А я же тебя... Я на самом деле оправдывал тебя.
Нет, в том-то и дело, что я считаю, что у нас сейчас есть некая дискоммуникация с тобой, потому что ты, опять же, либо я неправильно выражаю свои мысли, либо ты меня неправильно понимаешь. То есть ту мысль, которую я пытался дважды тебе донести про проблемы, да, с сильным мужиком и со слабой женщиной, или наоборот... ты так и не услышал, или не понял, или я не донес это тебя, неважно. Вот некая, тем не менее, дискоммуникация у нас с тобой сейчас случилась. Мы не поняли друг друга.
Ну, может быть, ты знаю, это как, видел, как, а я этого не видел. Может быть, ты это видел, это, у тебя в голове картинка.
Вот это. Ну, да, я пытаюсь для тебя донести определенную ситуацию.
А у меня этой картинки нет. Я тебе вроде отвечаю, ну не вроде отвечаю, а тебе это, у тебя же есть реальная картинка, и у тебя уже ответ есть, в принципе, на это.
Ответа нет, ответа нету. У меня есть реальная картинка, но ответа нету. У меня есть реальная картинка, да.
У тебя есть реальная картинка, ну и ты смотришь, у тебя ответа нет. И то, что я предлагаю, вот этот фазовый никак не...
Никак, никак не вписывается. Не вписывается,
это имеет место быть.
А еще я заметил, что у тебя были сейчас часы надеты на рукав твоей кофты, как у настоящих московских хипстеров. Да, ну ладно.
Как с этим чуком вести эфир? Ну, пожалуйста, вот как?
В чем проблема?
Давай мы с тобой вернемся все-таки. Как твоей дочери подобрать нормального жениха?
Слушай, ты знаешь, я совершенно точно не хотел бы, чтобы... Я не знаю, да, потому что я настолько очарован своей дочкой.
Что
любой мужчина рядом с ней, который окажется с ней впоследствии, даже такой прекрасный, как ты...
Ты всех будешь гнобить. Я, по-моему, где-то вот недавно на лекции, я читал лекцию, или я говорил, что я из нас, вот у меня есть жена Наташа, и я точно буду плохой свекровью. Как и ты.
Ты знаешь...
Ну, именно свекровью такой вот, потому что просто, ну...
Я проигрывал эту ситуацию в своей голове, что будет, да, вот она вырастет, какого-то парня приведет. В том-то и дело, что именно потому, что я подкаблучник, да, в этом смысле, я приму ее выбор. Мне будет очень тяжело, но я приму ее выбор, да. Кого бы она ни привела в дом, но при этом я буду жутко, жутко, жутко переживать и бояться, что она будет несчастна, что ей будет плохо, что они будут ссориться. Ну, короче, я буду дергаться по любому поводу.
Это же твоя фобия. Ну, кстати говоря, у меня такое ощущение, что люди, которые говорят, что они подкаблучники, они ими не являются. Подумай.
Ну...
Потому что признать, что ты подкаблучник, это... Подкаблучник не сможет, мне кажется, признать. Он все равно будет это утаивать и прятаться. Вот. Это все-таки достаточно такое решение. И когда ты говоришь, да, ну, шутишь и так далее, я думаю, что... У тебя есть, конечно, определенные маркеры, по которым ты делаешь вывод, что ты подкаблучник, но я что-то сомневаюсь в этом. Хотя я тебя в коммуникации с женой еще не видел, но Вот надо как-то в Питер приехать и проинспектировать ваше семейство.
Но мне, правда, страшно. Немножко.
Ну, мне тоже страшно по поводу сыновей, как, какие там дамы появятся на их горизонте, потому что я знаю их и знаю, что, например, у нас особенно старший, он очень добряк.
Я бы не хотел, знаешь, я бы не хотел... Извини, пожалуйста, что я тебя перебил. Я бы не, сейчас просто об этом подумал, вспомнил одну ситуацию, одну песню еще вспомнил, один фильм. Я бы не хотел оказываться в роли утешающего отца, который утешает свою дочку, да, когда ее предал какой-то человек, ну, которого она любила. Вот я бы в этой роли бы не хотел оказаться.
Ну, я думаю, что в этой роли никто из здравомыслящих людей не хочет оказаться.
Мне бы хотелось, чтобы она сразу, да, вот, чтобы было, вот, был сразу классный чувак какой-то, да, и все было бы хорошо. Чтобы она не приходила ко мне... Нет, я бы хотел, чтобы она приходила ко мне в любом случае, да, но чтобы не было поводов приходить ко мне и говорить, вот, типа, он меня обидел, там, да, или там предал, или там... Я ждал одного, а оказалось другое. Как это объяснить-то? Я даже не знаю.
Ну, тебе не
я бы не хотел, я бы не хотел оказаться в роли человека, который оправдывает мужской род, скажем так, да? Что не все мужики козлы, скажем так. Вот, вот.
Ну, тебе очень сложно видеть страдающего ребенка. Хотя оно будет большое. И я думаю, что любой родитель, ему тяжело видеть ребенка, который страдает. Даже когда он болеет. Даже когда там что-то с ним происходит. А уж тем более, когда там девочка вышла замуж, и отец видит, как она страдает. Ну, пойдешь и морду набьешь этому нерадивому зятю. Что остается делать? Ну, может, морально набьешь, я имею в виду. Но все равно ты никуда не... Ты этого боишься, ты этого не хочешь. Но... А куда мы денемся? Все равно же мы будем, если мы любим своих детей. Ну, как... Это тоже очень такой интересный вопрос по поводу вмешательства и невмешательства. Но если ты видишь, что твоего ребенка унижают и ни за что, ни во что не ставят, ты будешь вмешиваться или не будешь? Как ты думаешь?
Ну, как ты думаешь? Как ты думаешь? А как ты думаешь, буду я вмешиваться?
Я думаю, что ты будешь вмешиваться. Ну, я думаю, что в любом... Что такое вмешиваться? Что же очень интересно? Вмешиваться уже можно по-разному в жизни человека. То есть ты, когда приходишь к человеку, начинаешь ему задавать вопросы. Ну, я думаю, что вот об этом много говорят, что вот не надо лезть, не надо вмешиваться. Но здесь я очень стараюсь аккуратно что такое вмешиваться, потому что это не значит зеленый свет. Сейчас вот вы что-то увидели, и вас понесло. Здесь нужно задавать вопросы. Ты приходишь там, к своей дочери, видишь какие-то, ну, видишь напряжение, там ссору ты увидел, еще что-либо. Здесь очень корректно нужно задавать вопросы и спрашивать, нуждается ли она в твоей помощи или нет. Потому что она все-таки должна попросить тебя, как взрослый человек, осознанный взрослый человек, говорит, пап, да, я готова, я хочу, я, потому что вот он там козел, и мне хочется, чтобы ты мне помог, и вот в этом. И тогда ты только заходишь. А вот врываться уже с предварительным заключением, то есть ты уже все знаешь, кто виноват, кто прав, и тогда берешь там, я не знаю, меч к водянец и начинаешь уже всех укладывать. Я думаю, что вот так вот никогда не нужно делать. Но если ты видишь, что что-то ломается, если ты видишь, что ну, твой ребенок или вообще какие-то очень близкие люди, у них там тар-тарара все летит, ты приходишь и задаешь вопросы, ты приходишь и предлагаешь помощь, ты, по крайней мере, должен объяснить, сказать, слушайте, ребят, я вижу у вас, что вот вижу, что у вас это и это. И это очень меня напрягает. И я готов как-то помочь вам разобраться с этим. Вот, если вы хотите, подумайте, и я готов прийти. Вот такой, я бы так сказал, кейс, он, с моей точки зрения, приемлем.
Я тебе как-то говорил уже, может быть, не тебе, а кому-то из других психологов «Формула семьи», но, по-моему, тебе тоже говорил эту историю давно, давно. Рассказывал о том, что там, у знакомого, он старше меня, существенно старше меня, ну, как ты, примером, да? Ну, вот, и у него с дочкой были, ну, просто офигительные отношения, ну, прямо офигенные отношения с дочкой были, да? Лучше, чем у мамы с дочкой, намного лучше. И там был момент, когда ей было 21-22 года, когда она начала просто во все тяжкие пустилась почему-то. ни с того ни с сего, вдруг. И там был полный трэш просто в ее жизни. Полный трэш. Полный трэш. И он к ней приехал и говорит, ну, как бы, как-то вот нехорошо, да? Нехорошо. А она говорит ему, папа, я хочу сама совершить все свои ошибки.
Угу.
Понимаешь? И он не нашелся, что ей ответить.
Ну, трудно на такое что-то сказать. Ну...
Я хочу сама совершить все свои ошибки. Она, ну, она в полной просто, ну, там просто реально во все тяжкие просто пустилась девчонка. И причем девчонка положительная была всегда. Всегда была положительная девчонка. Всегда была классная. Всегда была добрая. Всегда была какая-то такая, не знаю, ну и тут ее просто понесло. Ну, почему, и... непонятно. Ну, и вот что вот в этой ситуации делать отцу? Я хочу сама все свои ошибки совершить. Он видит, что она просто реально себя уничтожает, разрушает. Ему-то что делать?
Ну, опять, я не... когда ты говоришь во все тяжкие, то есть это там, если она алкоголик, наркоман и все это...
Ну, там не то, что... Нет, там не было такого трэша совсем, знаешь, когда там, то есть, там торчало, там, да, ну, там и ночные клубы, беспорядочные половые связи, и, ну, и наркотики, конечно, тоже были, но не в, так, ну, не в смысле как бы системного употребления, да? То есть нельзя назвать такого человека наркоманом. Я бы не стал называть такого человека наркоманом, знакомый с этой темой.
Угу.
Ну, вот, но тем не менее, как, тем не менее, да, во все тяжкие.
Ну, что-то сломалось в ней. А почему это сломалось? Посмотри, вот когда мы наблюдаем за людьми, вот я, опять история, люди наблюдают за одной семейной парой, у них все хорошо, у них все прекрасно, вот вообще, вот смотрят, они там и в церкви, и в служении, у них там все нормально, все в порядке, все прям, ну вот смотрят, и все замечательно, и они такие активные, они прям учтивые и так далее, а потом раз... И все ломается. И потом раз, и там муж там во все тяжкие уходит. Что-то подобное происходит. Есть такие вещи, которые очень долго копятся. И они как-то прикрываются и не решаются. И потом, вот когда человек... Вот, он, вот, я думаю, что... Не, ну, допустим, там какой-то грех или какая-то провинность у человека есть. И она есть, и, ну, и за нее поругивают, с ней не соглашаются. Человек это... Ну, человек старается быть хорошим, старается. Вот не огорчается, у него это не получается. Когда у него не получается, он скрывает это. А потом он просто уже не может терпеть. Я написал, когда я общался с этими людьми, и я там одному из супругов, я спросил, а почему ты не проявляешь милость по отношению к этому, ну, к своему супругу, потому что, говорит, очень важно, милость, прощение. Ну, вот милость для меня, потому что вот как-то снисхождение, что ли. Ну, вот он, у него там проблема, ну, нужна милость. Он говорит, ну, потому что его дела расходятся со словами. И все, и я припух, если честно. Потому что это достаточно, ну, такое правильное отношение супруга к своему супругу, правильно, она ждет от него правильных поступков, он ей обещает, потому что он хочет, но не может. И все это таким соусом было покрыто благополучие, а потом он ломается, вот и все, и уходит там, как ты говоришь, во все тяжкие. Здесь нужно знать глубину, что там конкретно происходит. Иногда мы просто не знаем, у нас есть свое представление об этом, мы не знаем, что там происходит. А иногда там очень... Я думаю, что, вот, знаешь, я не верю в то, что вот просто человек вот был супер-супер замечательным, а потом так раз, ну, если только инсульт какой-то повреждает какую-то часть головного мозга, такое может произойти, но такого, наверное, редко встречается. Это что-то копится, то, что прячется, а потом человек его просто срывает. И я, вот это буквально, вот недавно я встретился с такой семьей. Буквально недавно я это услышал. И мне очень, ну сложно это все видеть, и потому что вообще, когда человек там, допустим, терпит 15 лет, а потом ломается, потом идет там, он не хочет ничего, ну, ему помочь очень-очень тяжело. Очень-очень тяжело.
Слушай, а я видел такую картину, причем несколько раз в своей жизни, когда, причем это было именно с мужчинами, самое то, что интересно, с мужчинами в большей степени, с женщиной один раз был, я знаю, ну, собственно, вот то, что я видел, да?
Протяжки,
что?
Протяжки? Ну что, мужчина срывало? Или то, что...
Да, мужчина жил на протяжении многих лет в уверенности, что все нормально, что все хорошо в семье, да? Ну, типа, все офигенно. То есть он тянул, как бы. Все вроде хорошо там, и, ну, везде хорошо. Потом вдруг он узнавал о том, что, оказывается, там, он нелюбим.
Угу.
Все это время, да?
Хотя я тоже таких встречал. Он нелюбим, да? Но при этом... Но
оказывается, при... да? И да. У него срывало башню просто напрочь, да, от
но
этого.
При этом ему делали вид... Что он любим.
Да, что он любим, да, да.
Или,
да.
Например, жена заявляла мужу, что, во-первых, я тебя не люблю, и, во-вторых, ты мне никогда не делал, у нас с тобой секса никогда нормального не было за все
там. Да, эти... вот, да, да. И мужика там, ему там полтос, предположим, там, или около полтоса, да, и он вдруг такой, вау, блин, что за херня? Я извиняюсь за мой французский, да? Ну, как бы, нет, ну, а правда, ну, аж это как бы, можно и матом было поругаться в этой ситуации.
Ну, все.
Он тянул, он всю жизнь жил, думал, что все офигенно, и вдруг оказывается, его не хотели и не любили все это время. Не любили и не хотели.
Ну вот поэтому мы иногда не знаем, вот мы не знаем, что происходит внутри этого человека, которого сорвало.
И все, у него срывает крышу, и он, ну, уходит, ну, в отрыв просто.
Он уходит в отрыв, потому что, ну, иначе... Или здесь отрыв, или здесь какие-то, как, очень такое тотальное решение. Некоторые в свой цвет уходят.
То есть там чуваки, знаешь, я видел чуваков, которые, он всю жизнь просидел там, он такой конторский, знаешь, ну, короче, он такой офисный работник, да, и его там сорвало крышу, когда он так узнал, когда ему заявляют, что я тебя никогда не хотела и не любила, он, ну, его, понятно, там, все, и он там начал заниматься экстремальными видами спорта, прыгать с этими, бейджампинг, с парашютом, и говорю, ты понимаешь, что ты сейчас просто, ты хочешь себя убить, я ему говорю, да, ты хочешь себя убить, но просто тебе не хватает, ну, силы духа это сделать, да. И ты пытаешься вот это просто вот поставить себе ситуацию, когда твоя жизнь будет разрушена просто, ну, то есть ты себя хочешь убить реально.
Ну, когда, ну,
по сути,
живет в этом неведении, у него нет, как тебе сказать, у него нет антител к этой ситуации, у него не вырабатывается психологически.
Но при этом, да, он себя ставит в ситуацию, когда он может умереть.
Ну, и потому что жизнь становится ему абсолютно... Ну, он все потерял. Он потерял достоинство в своих собственных глазах. Он все потерял. То есть, и поэтому, ну, он не может так вот просто, да, залезть в петлю. А он идет и как-то... И ты понимаешь...
Ну, сублимирует всю эту историю.
Но таким людям очень трудно отвлечься. И поэтому они идут в экстримы какие-то. Они, им хочется что-то... Ну, потому что... Вот как тебе сказать? Это вот как... не знаю, как какой-то клещ там или что-то, какой-то рак, который начинает жрать твой мозг, он тебе становится больно, и ты хочешь избавиться от этой боли. И он жрает тебя изнутри, тебе надо отвлечься, тебе что-то надо делать. То есть какой-то экстрим нужен, какие-то вообще потери берегов для того, чтобы вот это внутри, оно не сжирало тебя. И я понимаю. И поэтому вот с такими людьми очень и очень бывает сложно. Ну, иногда прям тоже нужно отправлять к психиатру для того, чтобы там уже помогали медикаментозно человеку. Потому что он не может с собой справиться. Он теряется. Ну, мы с тобой как-то вообще какую-то ушли с тобой очень тягучую тему. Да Рождество ж скоро, батенька. Что вы?
Так мы на Рождество и будем о хорошем говорить, а сегодня пока еще...
Как жениха-то найти вообще?
Как жениха найти?
Вот ты... Мне надо невесту искать, тебе нужно жениха найти. Хорошего.
Нет, еще раз говорю, знаешь, поскольку, слава богу, я тебе говорил, да, что несмотря на все мои травмы, там, детские и все прочее, я считаю, что мои родители были идеальными, позволяли мне делать многие вещи, позволяли мне совершать ошибки и все прочее. Я бы не решился, я бы не смог запретить своей дочке встречаться с плохим парнем. Я бы не смог. Да? Я бы, наверное, просто с ней пытался разговаривать, не осуждать ее, не осуждать, и пытаться донести... свои мысли, может быть, разговором о будущем, да, что она хочет, к чему она стремится.
Ну,
Но я, понимаешь, ну как можно? Вот как можно? Твой ребенок, он влюблен там какого-то парня, там, да, если это девушка, ну, дочка или сын, а ты ему говоришь там, ты знаешь, да он типа урод, и нифига с ним вообще. Ну, это же обесценивание, это же унижение чувств человека.
Ну, у нас чувствами особо никто не считается, поэтому у нас...
Вот понимаешь, мои родители считались, понимаешь? Когда я выбирал даже плохих девчонок, мои родители с уважением к этому относились, принимали, и никогда, даже когда бы мне было 17 лет, и встречался с девушкой, которой было 29 лет...
Я всегда, у меня мороз по коже идет от...
От моих историй, да, да? Мама просто спросила, у вас серьезно? Я говорю, да, у нас серьезно. Ну, все, понимаешь?
Ну, все-таки нужно выстраивать отношения с своими детьми, для того, чтобы у них были хорошие, ну, как хорошие супруги. Даже если они будут сталкиваться с какими-то проблемами, так или иначе, они... Потому что все наперед невозможно рассказать, все наперед невозможно там предугадать и так далее, но должен быть канал для общения. Вообще большая, очень большая, как сказать, проблема стоит в том, что пары, вот, когда они сталкиваются с теми или иными проблемами, они ни с кем не разговаривают. И вот тоже вот последние мои консультации, которые были, они там проживают там 10-15 лет, и я говорю, а что вы не обратились ни к кому? Ну, говорит, нам было неудобно говорить об этом. И говорю, что ни с кем не разговаривают. Они это копят, они решают. Значит, они сначала ни к кому не обращаются, пытаются сами решить, а потом они замыкаются каждый в себе и пытаются решить самостоятельно. И потом проходит время, и кто-то быстрее ломается из них. И эта проблема остается какая-то там. Понимаешь, там, ну, например, игромания какая-нибудь там, или еще что-то. И потом человек принимает решение, что я уже не смогу, потому что я своим присутствием порчу жизнь этому человеку. То есть он понимает, и он или она, и он уходит. И проблема в том, что нужно своими детьми, ну, поддерживать взаимоотношения, контакт. Вот чем бы они ни столкнулись, они приходят, они знают, что ты не осудишь, они знают, что ты не будешь морализаторствовать. Вот этого, когда нет, вот как твоя мама, да, и как твои родители, ну... Они знают, что если что-то, что ты не сможешь с чем-то справиться, ты придешь к ним, а не замкнешься и не будешь там как-то решать другими способами. И вот я думаю, это очень дорогого стоит, и это вот упущено, ну, в больших случаях, потому что нет этих отношений. И вот я сейчас был в поездке, и я очень много говорил, да, на семейных встречах, я говорил про взаимоотношения. Я говорил о том, что как важно вообще с супругом разговаривать, как важно разговаривать с детьми. И разговаривать, ну, вот смотреть в глаза, разговаривать про какие-то, ну, самые обыкновенные вещи, которые происходят в жизни ребенка. Вообще, когда ребенок он приходит, он до подросткового возраста, он очень открыт. Он всегда приходит в основном к родителям. Он готов рассказывать, но родители часто бывают заняты, не готовы. Или они к этому относятся как к какому-то белому шуму, как к пустому звуку.
Я понимаю, да.
Иди ты там чем-то позанимайся. И все. А хотелось бы по-другому, чтобы люди чувствовали опору и поддержку, были приняты.
Ну, я стараюсь со своей дочкой такие отношения выстраивать, да, чтобы... Ну, я сейчас скажу какую-то, наверное, фигню, от которой кого-то сейчас покоробят, да. У меня мечта... Я со своей дочкой говорю вообще обо всем, да. О строении ее тела, там, обо всем, да. Как это все... И у меня есть мечта... Опять же, это, ну, кого-то покороть, да? Я мечтаю ей купить первые ее, я извиняюсь, гигиенические средства.
Нормально, что стесняешься-то?
Да, почему я хочу это сделать? Потому что я хочу, чтобы вот именно этим закрепились наши интимные с ней личные отношения, да? Что она может ко мне прийти совсем, с любыми проблемами, да? С любой ситуацией, с любыми какими-то проблемами, траблами, да? Что вот именно этим я закреплю то, что я для нее открыт всегда, да? Вот я хочу, вот я мечтаю об этом.
У нас нет времени, я...
Нет, вообще, да.
Я тебе хочу сказать, друзья дорогие, для того, чтобы был хороший жених, нужно, чтобы были взаимоотношения хорошие.
С папой. Всем спасибо, всем пока. Юрий Александрович, пожидаю вас особенно. Спасибо. До свидания.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.